Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире «Разговоры об искусстве». Чтобы представить нашу сегодняшнюю гостью и участницу наших бесед, я позволю зачитать вот такие вот строчки. И позже я скажу, чьи это строки. «Стихи ваши на мой вкус хороши. Они не ходят по земле, подбирая травку, а устремлены в небо. Вся образная система у вас действительно космическая. Ничего удивительного, что есть люди, которым не надо подняться вслед за вами. У вас такая точность и образность, что только диву даешься. Есть и горячность, и горечь. Но попробуй, живой человек, в наше время оставаться спокойным. Не обращайте внимания на критиков и делайте свое дело. Поколебать вас в своем таланте, я думаю, невозможно, ибо возвышает душу в своем полете ваш стих, дает человеку иной масштаб. Валентин Распутин, 2004 год. Выдержка из книги. И вот сейчас я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего участника. Итак, у нас в студии поэт Любовь Анатольевна Ладейщикова. Здравствуйте, Любовь Анатольевна. Любовь Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Итак, я скажу, Любовь Анатольевна – это поэт, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, академик Академии поэзии город Москва, лауреат литературных премий, дочь города Екатеринбурга, дочь России. Ну, естественно, еще многие, я знаю, у вас есть награды.
Мне достаточно поэт и дочь города, в котором я родилась.
Итак, выдержка, вот эти строчки, Любовь Анатольевна, написанные Валентином Распутиным, о вас и о вашем творчестве, которые были включены в вашу книгу, которая у меня и сейчас вот в руках под названием «Капсула времени».
Да, Дмитрий, вы там сказали, оговорились, там не дано подняться вслед за вами. Хочется добавить, поскольку мы познакомились недавно, но я думаю, мы будем дружить долго.
Надеюсь, да.
Надеюсь.
Да.
Но эта выдержка не из статьи, а из письма, что очень дорого. Угу. И я подчеркну, что мне очень дорого то, что Валентин Распутин, которого, в общем-то, я считаю совестью народа, и сама, к слову, совесть и к ее проявлениям отношусь очень трепетно, написал мне 4 письма и прочитал 4 книги. Кто в наше время читает вообще? Мало очень читают, а он именно читал мои книги, за что ему спасибо, потому что это огромная поддержка. Да еще отвечает письмами, рукописными, в конвертах. И это очень здорово, особенно когда вокруг ведь не все люди доброжелательные. И самая большая поддержка именно в этом. И в сути письма, и в самом факте прочтения от и до.
Вот я для наших радиослушателей скажу, признаюсь, что мое знакомство с Любовью Анатольевной началось именно вот с этой книги, которая у меня сейчас в руках. Это вот эта книга «Капсула времени», с которой я уже имел возможность ознакомиться, поработать, почитать. И для меня открылся действительно какой-то интересный мир, которого я еще я не знал. Наверное, для многих радиослушателей вы известны, да, ну, особенно, наверное, для людей вашего поколения, среднего поколения, да, а для молодежи, так сказать, ну, скажем, и моего возраста, и тех, кто помладше, безусловно, может быть, кто-то еще и не знает. Поэтому я и предлагаю познакомиться вот с этим вашим удивительным миром. Итак, поэт, мир поэзии для вас – это что? Это настроение, это образ жизни, это философия. Что это?
Ну, во-первых, поэзия – это искусство слова. Безусловно. Искусство слова.
Да.
Но это общетеоретическое рассуждение.
Кто вот говорил, поэзия – это музыка слов?
Вот, музыка, правильно. Да. Но только искусство слова – слово высокой концентрации. И вот когда ты это, ну, разумеется, там нужна и образность, и особый ритм, размер, но это все для поэта, который уже не первый год живет на свете, это уже как бы само собой разумеющееся. Мне не приходится вот этим это все подыскивать, но для меня остается всегда самым главным, и уже давно, и было изначально, наверное, сказать именно суть. То есть для меня смысл и жизни, и смысл высказывания не потерян. И вот во имя этого, то есть для меня поэзия и образ жизни, без этого жить не могу. Вот. И образ жизни мой скромен, но меня он вполне устраивает. Книги есть, в общем, выжившие дети и внуки, есть... Я небольшая.
Скажите, а поэт способен, наверное, более что ли точнее и тоньше передать то настроение души, в котором он пребывает в данный момент, чтобы читатель, слушатель мог почувствовать это и проникнуться в смысл, который вы хотите передать?
Вы совершенно правы, Дмитрий. Но дело в том, что не тот стихотворец, я именно вот поэт. Все-таки, потому что я не сажусь, когда у меня нет настроения, когда я чувствую, что мне нет потребности в высказывании, я не сажусь и не напрягаю себя за компьютером или машинкой, и вот долбят, лишь бы только строчкогонством. Я не занимаюсь, для меня это неприемлемо, мне это не нужно. Пусть я иногда пишу, вот в день бывает 3-4 каких-то, ну, творения или стихотворения. Бывает, что и месяц молчу, но при этом я накапливаю, вот, концентрирую в себе ту необходимость высказывания, и вот когда она уже вот просто подойдет, подступит к горлу, и когда хлынут строки, как свет из горла, вот в тот момент я и пишу, только успевая записывать.
Мы встретились с Любовью Анатольевной вот сейчас, когда идет наш разговор, наша беседа, за окнами идет снег. И вот этот снег способен вылиться у вас в строки на бумагу?
Ну,
вот сейчас.
Да.
Вот сейчас есть что-то то, что вы можете сейчас вот взять и прочитать, исходя из того настроения, которое на сегодня у вас есть. Вот сейчас.
Я могу прочитать, но, конечно, я не стала бы сейчас делать какой-то экспромт с длинными паузами. Это, по-моему, просто неуважение было бы к слушателям. Вот. А я... Нет, я просто вспомнила моментально. Значит, все-таки скопилось что-то. Заснеженные Переделкино, Дом творчества писателей.
Так, так.
91-й год.
Так.
развал страны. Я пишу книгу «Свеча негасимая», бессонно, 45 суток, не сплю, это правда. Меня доктор каждый день присматривал за мной. Это была, ну, как говорят, высокая болезнь. И я лечилась стихами. Но кроме стихов, таких как «Ну как я кончины твоей не хочу, свеча негасимая, Родина», я писала еще вот такие, про снег. «Снежинки брежут, сквозь полутемно, оленье стадо просится в окно, сияют льдинки на хрустальных пантах, толь поднебесье, толь морское дно, но ветви ив легли на полотно, сгибаясь, как под тяжестью таланта». Вот это то, что я увидела, вот эту картину я увидела, когда сидела у заснеженного именно окна. Очень красиво, и я не отказала себе в удовольствии записать это, эти строки,
это
эту
было,
картину.
Это вот 91-й год.
91-й год Переделкина. Да? Тогда много что было написано, и если хотите, я уж сразу тогда про эту книгу, может быть, расскажу.
Да, немножко.
Чтобы
было бы
не
да.
прыгать я туда-сюда.
Да.
Я, вы знаете, никогда не думала, что возьму на себя какую-то миссию духовную. Вот, и буду стараться сначала неосознанно, а потом уже более осознанно подпереть Родину плечом. Плечо у меня хрупкое, вот. Но, тем не менее, в тот момент, когда все разваливалось, когда все это было, конечно, подготовлено хорошо, вот, тем не менее, я не верила, я не знала, что произойдет распад. Ну, в последнее время уже ощущалось это все, конечно. И стихи
это
уже
мы
писались.
Мы говорим вот об этом переходном времени.
О переходном, да. Нашем, да, но да, когда... я сейчас мы говорим конкретно о 91-м годе.
Угу.
Но я где-то стала ощущать это с года с 88-го, что, в общем-то.
Вы чувствовали?
Да, конечно.
Что-то грядет.
Да, да.
Грядут перемены, да?
Да, конечно. И вот, но в этот период, когда все уже было ясно, что все расползается по швам, когда сыплются, в общем-то, тихо, словно перья мироздания, сыплются года и города. Ну, в общем, Родина усыхает, как шагреневая кожа, uh-huh. понимаете, вот. Становится самостийной Украина, боль наша нынешняя, вот. И в тот момент я написала цикл стихотворений бессонных. Я совсем не думала. Это совсем не тот, не та бессонница, ах, сидит поэт, у нее шарф, она, значит, там сидит красиво и не спит. Я просто не могла лечь, потому что, честно скажу, болело сердце, болела душа. И я исцелялась только одним способом. Я приехала туда, в общем, там все ссорились. Угу. Ну, брат на брата, правда, словом только шел, слава богу. И вот, но ко мне относились очень с большим любопытством. И говорили, она, эта женщина... Любовь Ладейщикова с Урала пишет за всех нас, потому что я ни с кем не ссорилась, я сидела, но дверь не закрывала, потому что не ложилась на кровать.
А как вы там оказались? То есть почему?
Я там оказалась, совпало.
Вы были в то время именно там?
Нет, совпало с тем, что месяца за три я подала заявление, я член Союза писателей, и нам давали там 1-2 раза в год, мы могли по льготной путевке, то есть по недорогой, поехать поработать в Переделкино. И мне позвонили. Поедете вы или нет? Ну, я, правда, доктор мне не советовал, потому что у меня уже начались перебои со сном.
Угу.
А я села в поезд и предупредила женщину, которая ехала со мной рядом, что я не могу уснуть, не бойтесь, я не лунатик, я буду тихо сидеть и, может быть, писать. Я добралась до тут, доехала, и там перестала спать полностью. Свидетелей у меня полным-полно. В том числе и сын, который приезжал, и сержантским таким, он пришел тогда из армии, движением, осмотрев хрустящую простыню, тогда еще такие были.
Угу.
Мамочка, но ты же не ложилась ни разу. Я говорю, так я тебе и говорю, что я не хочу. И вот я писала.
То есть вот эта бессонница, да, вот эти муки, они все уходили в творчество, да?
Они все уходили в творчество. И молюсь, негодую, страдаю, грущу, а после бессильной горько молчу, расстреляно время распродано, злой ветер мою задувает свечу, но как я кончины твоей не хочу, свеча негасимая, Родина. 40 ночей не спала, Господи, это когда 40? Господи, кто же поверит? Каждые земные дела собственной меркою мерит. Трудно сыскать дураков, люди спали и ели. 40 моих сороков денно и нощно звенели. Вторая часть. Светилась изнутри, стояла, как свечка у глубоких глаз. Решилась, крест поцеловала. И был мне знак на этот раз. За упокой свеча сгорела, за здравие взметнулась ввысь, как жизнь моя, и муки тела над куполами вознеслись. Это был тот период, как раз в 90-м году я была участником Первого Русского собора. Это был момент, когда я заново вернулся на мое тело крест. Я там его и купила, и с тех пор не снимаю. Вот в этот период. Это был как раз... А в 90-м году, я позволю себе прочитать стихотворение, я написала вот это стихотворение, которое... Это еще не в Переделкино, это еще перед. Хотя там много что, чего другого еще было написано. Называется он «Серебряный узник». Дело в том, что объяснять здесь особо ничего не надо, но я очень горжусь, что я дочь фронтовика, израненного и контуженного, но дошедшего до Берлина и вернувшегося с победы и давшего мне жизнь. Правда, он не дожил до каких-то там год, он рано достаточно умер, но тем не менее... Это мой отец, Ладищиков Анатолий Петрович, инженер-металлург, инженер Уралмаша. И я читаю и посвящаю его вечной доброй памяти и также памяти всех, кто отстоял нам победу. Я сейчас говорю о сложностях, потому что он ведь жизнь сложна, и потому я его образ сейчас представит таким вот объемным, но без приукрашения какого-то. Но я с почтением обо всем этом говорю. Под запретом, томясь, словно звон колокольный, крест нательный, живьем погребен в редикюль. Там и выжил серебряный узник подпольный, несмотря на безбожный отцовский патруль. Я отца не виню. Жил он верой иною, бескорыстным марксистом в быту и труде. Был крещен и огнем, и бедой, и войною, свято веря курантам и красной звезде. Редикюль развалился, звезда проржавела, и родные могилы поправить пора. Крест нательный вернулся на бренное тело, но измучила душу, это 90-й год, безверия гора. Потому, услыхав колокольные звоны, как свеча возгорается память моя, и светлее душа бьет земные поклоны, возвратиться пытаясь на круги своя. Отец был крещеным полевским парнем, который закончил УПИ и потом уже ушел на фронт. Он до войны не поженились с мамой, мама ждала его. И он, конечно, знал, что бабушка с мамой нас окрестили, а в редикюльчике мамином держали. Но он делал вид, что он не знает, и, ну, старался, потому что не положено, по-моему. У каждого времени свои сложности, потому я об этом решила сказать.
Я напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в рубрике «Разговоры об искусстве» поэт, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат множественных премий Любовь Анатольевна Ладейщикова. Кстати, Любовь Анатольевна, вот листаю вашу книгу, это еще не все перечисления. Я вижу, что вы были награждены даже в 2008 году, была вручена медаль ордена за заслуги перед Отечеством.
Мне нравится это название.
Да, это...
Потому что люблю Отечество.
Да.
Отечество я люблю.
А пророки в своем Отечестве, почему их у нас, они есть все-таки? Или у нас... так, как и должно быть.
Их всегда мало.
Мало, да?
Вот. Я хотела сказать, что сейчас их все меньше и меньше, но я не буду идти раньше. Ну, я пророком могу назвать того, кто, собственно, сам себя назвал. Это Александр Сергеевич Пушкин.
Да.
Он для всех поэт, значит, ну, он поэт разный, очень многообразный. Вот. Действительно оставивший в 37 лет огромное наследие.
Вот здесь хочется подобраться к вашим истокам, к вашему вдохновению, к вашим ориентирам. Вообще, что, почему вы окунулись в этот интересный, трудный, мучительный мир поэзии?
Ну, вы знаете, даже когда вот мне трудно было в момент бессонницы, никто, кроме Александра Сергеевича, мне в тот момент не помогал. Но я не буду выносить за скобки мужа, который всегда был для меня другом, и с которым мы прожили и поэтом одновременно.
Да, который
замечательным,
тоже был творческим человеком.
Который недавно, к сожалению, оставил мир земной. Вот. Но он меня понимал. Тем не менее, вот когда было трудно, в тот момент как-то был как бы негласный запрет об этом, обо всем не говорить. Люди шарахались, когда я начинала выяснять, почему происходит вот это все.
Угу.
Когда я начинала читать стихи патриотического, такого, ну, художественно-патриотического
толка.
Толка, да. Потому что одно без другого, тогда это уже не поэзия. Но за Пушкина я взялась, и он мне и говорит... Он мне сказал, прямо так и сказал, любовь и тайная свобода внушали сердцу, любовь и тайная свобода внушали сердцу гимн простой, и неподкупный голос мой был эхо русского народа. Вот. И я взяла это как бы эпиграфом к своему творчеству, а его, ну, у меня статуэтка такая стояла, Касинского литья, я все, конечно, не то, что это понебратство, это просто естественная связь разных поколений.
А
вот, я к нему обращалась как вот тогдашнему заступнику, сейчас у меня есть другой заступник, без этого нельзя, вот. И даже считала его своим защитником и адвокатом, потому что он слушал мои стихи первым и понимал.
Давайте вернем, вот, Любовь Анатольевна, вернемся, я к чему? К той маленькой девочке Любе, в которой родился поэт. Вы знаете, я сейчас вспоминаю строчки французского поэта Раймона Кино. «Возьмите слово за основу и на огонь поставьте слово. Возьмите не нежности щепоть, наивности тугой ломоть, немного слез, немного перца, кусок трепещущего перца, и на комфорке мастерства прокипятите раз и два, и много-много раз все это. Теперь пишите, но сперва родитесь все-таки поэтом».
Угу.
А поэтом нужно родиться, или это постепенно приходит?
Нет, я думаю, что надо все-таки родиться, хотя даже у маленького существа уже существует какая-то биография, потому что я, например, в детстве родилась дважды. Один раз, потому я могла умереть еще на войне, если бы меня, не я бы родилась, если бы отца убили насмерть, а он был только ранен дважды и контужен. То есть вот уже я пережила одну смерть. Вторая, значит, смерть, я все время болела и перенесла двухстороннее крупозное воспаление легких, а тогда пенициллин был, ой-ой-ой, дефицитом страшным. Но отец пришел, сказали, попрощайтесь с девочкой, он забрал меня, как утенка в одеялке, и понес. Потом вернулся в больницу, об этом у меня написана поэма «Взрывная волна», ее в этой книге нет, но тем не менее... Он меня, как гаснущее пламя, схватил и вынес из глухих палат. А по дороге штурмом, взяв аптеку, он, воевавший все 4 года, решил над смертью одержать победу, но не штыком орудуя, шприцом. Не знаю, как я вспомнила. Дело в том, что он Это было состояние аффекта, потому что я умирала. И он, ему даже ничего не было. Он взял какое-то количество шприцов, вот эту банку, в которой кипятят это все, и сам, отпросившись, значит, с работы, потому что мама только плакала, она очень переживала, у нее было больное сердце, она получала похоронки на него, но он вернулся живым. И вот он ставил мне эти уколы, куда было там худышка трехлетняя, ну, в общем, в итоге я задышала на третьи сутки, и вот второе рождение. Я думаю, что после этого я, наверное, вот и родившись еще второй раз, я уже, наверное, второй раз родилась точно поэтому.
Время нашей передачи близится к завершению, а я напомню, что сегодня у нас в рубрике «Разговоры об искусстве» в гостях была наш уральский поэт Ладейщикова Любовь Анатольевна, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Продолжение нашей беседы слушайте в следующей передаче. Разговоры об искусстве.